Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Три эссе. Первое о Каринтии, которая почему-то не дозрела до вина пино-нуар, хотя в кабачке Косова можно отведать немало изысканных закусок. Второе эссе о новостях, о языке, который тоже всегда новость, «ньюз» из самых пронзительных. На весах вечности украинская фрикативная «гэ», уходящая в древнееврейские и арабские фонетические дали, перевешивает все носовые французские звуки. В отделе новостей на BBC хранилась так никогда и не пошедшая пленка с голосом Анатолия Максимовича Гольдберга. Она была записана загодя на случай вторжения советских танков в Польшу. Не пригодилась. Тайная ночная жизнь лондонского новостника, размышляющего о своей украинской юности в компании с бутылкой Бордо. Третье эссе – употребление рыбы по архистрату. Угри. Хвала им всем, но лучше всех те, что пойманы в Мессинском проливе. Граждане Мессины, подносящие к губам подобное яство, превыше всех смертных. Старинная поваренная книга. Три эссе Игоря Померанцева. Впервые в эфире 13 октября 2000 года.
Цитируем классику. Накануне поездки в Каринтию я получил письмо из Грузии от сверстницы Натальи. Среди прочего, она писала о внуке, о том, что перед сном внук просит прочесть стихи о бессовестном Гомере. Бессовестный Гомер, тугие паруса. Латинизированным словом «Каринтия» называют юг Австрии, где серьезный альпийский климат пасует перед обаятельной адриатической погодой. Сами австрийцы предпочитают другое название – Кернтен. Для чужого уха противостояние цивилизованной Каринтии и варварского Кернтен – поэтическая фигура. Вспоминаются изысканнейшие англо-американские поэты начала века, которые решительно вернули английской поэзии, подслащенной викторианцами, варварскую красоту развороченных англосаксонских корней. В ресторанчике «Вармбад Филахе» я разговорился с официантом Готфридом. Писатели часто щеголяют дружбами с официантами, кельнерами, барменами. Вот, мол, какие мы демократичные, доступные. По себе знаю цену такой дружбе. Дело не в демократизме, а в трусости. Отношения с человеком, работающим за стойкой, не обязательны. Ни домами дружите, ни семьями. Смени бар, город, страну, и от бармена останется десяток строк. Я спросил у Готфрида, нет ли у него в погребе пристойной бутылочки австрийского пино-нуар. Готфрид честно ответил, что до пино-нуар австрийцы пока не доросли. Иные вкусы, иные корни. Винные критики только путают читателей, сравнивая Бургенланд и Бургундию. Я согласно кивал, но после вступился за бургенландцев. Вспомнил элегантное пино-нуар, которое мне как-то попалось в городке Руст. Готфрид внимательно посмотрел на меня. «Вы бывали у Косова?» «Да, бывал в его виннице. Пил там пино-нуар, закусывал черносливом в шпеке. И ракфором в слоеном тесте с пригоршней изюма, рассыпанной по тарелке», — добавил Готфрид. «Ну, изюм — это чистое пижонство, но красиво». Готфрид с жаром воскликнул. «Да, Косой гений. Своенравный, но гений. А вот кюве он запорол. Канона надо держаться, а не своевольничать». Мы замолчали. Наши горла разволновались, губы увлажнились. На прощание Готфрид принес мне бокал десертного вина, сделанного из провяленного на соломе винограда, штровайн. У него был наивный привкус карамели. Я вспомнил эту вяленую свежесть. Тоже от Косова. Из ресторана я вышел прямо в каринскую осень. Про времена года часто говорят: стояло лето, стояла осень, весна, зима. Чуть сдвинь глагол по направлению к прямому смыслу, и получатся стихи. Железный август в длинных сапогах стоял вдали с большой тарелкой дичи, и выстрелы гремели на лугах, и в воздухе мелькали тельца птичьи. Каринская осень скорее висела, нависала, в ней зияли пустоты. Поэтическая осень, в отличие от изобильной деревенской, чаще всего поджара, невесома. В осенних стихах то и дело попадаются слова нецелесообразные, но необходимые. Из них ткут, плетут воздух. Это слова просветы. Октябрь, просвет наступил, просвет роща отряхает, просвет листы с ногих, просвет ветвей. Давай ронять слова, как сад янтарь и цедру, рассеянно и щедро. Просвет, просвет, просвет. Высоко над Каринтией, под тугими парусами, летел клин журавлей. Где-то на юге, выпучив бельма, их ожидал Гомер. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Три эссе. Ньюс. В молодости меня пронзили стихи Поля Элюара. Сьогодні в ранці прийшла добра новина. Ти снила про мене. Я жил тогда в Киеве и много читал по-украински. Язык тоже новость, из самых пронзительных. Фрикативное украинское «г», которому в русских анекдотах отведена роль халуя, закидывала удочку в арабский, в древнееврейский. Про удочку с многовековым грузилом я понял в Иерусалиме, услышав иврит и арабский. Фонетика не бывает случайной. На весах вечности фрикативное «г» перевешивает все носовые французского. Грамматика еще похлеще. Украинское «ты сныла про мене» на русском звучит беспомощно. «Тебе приснился я, ты видела сон обо мне». Но я о другом, о жанре новостей. Я работаю на радио уже лет 20 и перевел сотни выпусков новостей. На BBC я предпочитал ночные смены. Начинались они после 7 вечера, еще с машинисткой. Около 9 все уходили. Я спускался в подвальную столовку, где свет не выключали уже полвека, и куда в начале 40-х спускался мой коллега из индийской службы Джордж Оруэлл. Молодцевато проходил сквозь столовку в холл, а там, помахав перед носом подвыпившего швейцара клубной карточкой, переступал порог клуба BBC. Грубо говоря, клуб этот был распивочный, хотя и в высшей степени цивилизованный. У стойки я покупал бутылку «Бордо», «Черный принц», и возвращался с этой полуоткупоренной бутылкой, укутанной в целлофановый мешок, в столовку. Оттуда с подносом, ростбиф, салат и своим бесценным целлофановым мешочком поднимался на лифте в русскую редакцию «Russian Service». Там разваливался в кресле, клал ноги на стол главного редактора, наливал. Вот это было вино. С ним любая новость была в кайф. Последний бокал я допивал под трагический баритон обозревателя BBC Анатолия Максимовича Гольдберга. На особой полке в отделе текущих событий стояла пленка с его комментарием на случай ввода советских войск в Польшу. Это был единственный комментарий Анатолия Максимовича, так никогда и не вышедший в эфир. До сих пор помню. «Увы, СССР остался верен себе. Сегодня, после полуночи, советские танки вошли в предместье Гданьска, Варшавы, Кракова». В залитом иллюминации ночном Лондоне слова отбрасывали густые тени. Телетайп выдавал новости рулонами. Я отрывал их, механически переводил, а про себя бубнил. «Талант — единственная новость, которая всегда нова». Пастернаковская новость тоже отбрасывала тень. Однажды меня озарило. Этими двумя стихами Пастернак принял участие в полемике о романе. «Novel» по-английски это «новый», «неизведанный», а не только «роман». В переводе с пастернаковского на русский получалось «талант – единственный роман, который всегда нов». Моя тайная ночная жизнь в каморке новостника не мешала мне исправно переводить и читать в микрофон сообщения о нарушении прав человека, о сепаратистах и юнионистах, о захвате и освобождении заложников. Эти ночные новости уже давно выпали в космический осадок. От них остался вкус Бордо и привкус неправды. Нет-нет, кто-то на самом деле уничтожал или миловал целые народы. Где-то за кулисами мирового театра сговаривались заговорщики, а герои, рискуя своей и чужой жизнью, разоблачали их. Но про самое главное в выпусках новостей никогда не говорилось. Про то, что в Вероне юнец смертельно влюбился в юницу. Что в Марракеше англичанин среднего возраста не может оторвать глаз от ключицы мальчика-араба. Что в Киеве перевели на украинский стихи Поля Элюара. Сьогодні вранці прийшла добра новина, ти снила про мене. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Три эссе. Употребление рыбы по орхистрату. Детское бахвальство. Нашу державу омывают, нацать морей или правь империя морями. Всерьез начинаешь ценить в краях, где нет ни океана, ни моря, ни солоноватого бриза, ни летучих прибрежных облаков. Не напрасно слово «пресный» в словаре синонимов стоит рядом с невыразительный, скучный, безвкусный. В Праге голод по морю утрачивает фигуральную подсветку. На всю столицу Центральной Европы всего две рыбных лавки. Осевшие здесь англосаксы, русские, итальянцы, французы упрямо ищут в ресторанных меню рыбу и морских тварей. У леса есть вкус ни ягод, ни грибов, а дичи. Вкус моря в рыбе. Набивая рот миногой, треской, кузовком, химерой, насыщаешься морем. Пить его нельзя, но есть можно. Еще море можно читать. У меня в библиотеке есть книжка «Гастрономия. Обедоведение» или «Роскошная жизнь». Написал ее грек-сицилиец Архистрат около 330 года до Рождества Христова. «Если тебе попадется на рынке усач полновесный, не поскупись, даже если цена ему слиток фракийский». Это я импровизирую. На немецкий и английский Архистрат переведен. Русская версия мне не попадалась. Читать греко-сицилийцев в Праге не просто удовольствие, а жизненная необходимость. 2000 лет тому с хвостиком, с длинным хвостиком, поэзию читали не в уединении, а на банкетах и симпозиумах. Она была аккомпанементом винопитию. Я тоже читаю Архистрата вслух, читаю полулежа, облокотившись на одну руку. Другой можно заедать, вооружившись ножом или плоской лепешкой. Угри. Хвала им всем. Но лучше прочих те, что пойманы в Мессинском проливе. Граждане Мессины, подносящие губам подобное яство, превыше всех смертных. Кто не знает, что угри, копаис и стримон славятся отменным качеством? Они громадны и, на удивление, жирны. Как бы то ни было, я верю, что угорь – господин любого пиршества, и именно он направляет на путь удовольствия, хотя и лишен, в отличие от прочих рыб, мошонки. Мелкая рыбешка. Не ценей дерьма, за исключением афинской. Готовьте на сковороде в масле и душистых побегах крапивы. Скаровая рыба. Печь на берегу в Колхидоне, предварительно ополоснув. В Византии тоже можно найти хорошую и крупную скаровую рыбину, с виду напоминающую окольцованный щит. Готовить целиком, полностью покрыть сыром, пропитать маслом и повесить в разогретой духовке. Хорошенько пропечь, не скупясь окропить маслом с солью и тмином. Окроплять рукой. Купите камбалу, которую смертные порой называют «выкопанная из песка». Варите голову без приправ, степенно помешивая воду. Подавайте в иссопе. Если этого недостаточно, добавьте 2-3 капли острого уксуса. После жадно, чуть ли не давясь, глотайте. О морской собаке и ее божественном вкусе мало кто знает из смертных. Ее боятся, потому что она любит человеческую плоть. Но какая же рыба брезгует человечиной? Не принимайте на веру всякого вздора и смело покупайте омара. У него длинные и тяжелые руки, и при этом маленькие ножки. Он может передвигаться по суше, хотя и медленно. От себя добавлю, что комментаторы отмечают, что архистрат умышленно называет клешни омара руками и сравнивает с характеристикой Аристотеля. Омары пользуются клешнями не для передвижения, а вместо рук, чтобы хватать и не выпускать. Белую упругую камбалу повелевают тушить в чистой соленой воде и зеленых листьях. Если у нее красно-коричневый оттенок, и к тому же она невелика, тогда ее должно запечь, предварительно проткнув в нескольких местах свежезаточенным ножом. Щедро смажьте маслом и сыром, она любит расточительных. Головы крупных молодых тунцов покупайте летом, когда фаэтон стремит колесницу подальше от земли. Подавать горячими, с толчеными травами. Что до подбрюшника, то его лучше зажарить на вертеле. Кефаль изумительно зимой. Во время готовки держитесь подальше от сиракуссов или италиков, ибо им неведомо, как хорошо приготовить рыбу. Они губят ее сыром, уксусом и маринадом. Возьмите хвост крупной самки тунца. Нарежьте, запеките, посыпав солью и смазав маслом. Ешьте в горячем виде, макая куски в острый рассол. Уксусом можно все испортить. Я читаю архистрата вслух еще и потому, что меня слушают рыбы. В человеческом теле так много жидкости, что его смело можно причистить к аквариумам. По крайней мере, сам себе я уже давно кажусь зарыбленным, заиленным. Чтобы не дать течь, я регулярно зачищаю себя на сгибах шкуркой и протираю ацетоном. В середине осени обновляю замазку, смешиваю канифоль с горячим масляным лаком, крошу туда мел, сдабриваю свинцовым суриком и подогретой льняной олифой. Замазка обжигает ногти, ступни, пятки. Все же тело куда гибче любых гнутых аквариумов, любых сварных и даже клепанных каркасов. Его не надо склеивать силиконовым каучуком, фиксировать жгутами из авиационной резины, плавить раскаленной нехромовой струной. Ни рыбам, ни веслоногим лягушкам из тела не выпрыгнуть. В моей домашней библиотеке дюжина аквариумов, прямоугольных, шарообразных, трапециевидных, в форме кубов, бокалов, колоколен, лампад. В одном я держу простецких рыбешек, меченосцев, пицилий, лимий и прочих живородок. Их роднит добрый нрав и умеренный темперамент. Другой аквариум я называю живым ковром. В нем плавает радужная африканская мелюзга, искрятся стайки южноамериканок, переливаются азиатские барбусы, вишневый, солнечный. Ковер колышется, улыбается перекошенными ртами, жует циклопов. В самом большом аквариуме, который я выдувал и вырезал алмазным стеклорезом, я вечерами путешествую. Натягиваю гидрокостюм, цепляю на спину баллоны, надеваю маску, ласты и бултых. Сначала лечу нервы и радикулит. По методу Гиппократа зажимаю между ног скатов. Мы степенно катимся по грунту, взбалтывая гниющие листья и мертвых дафний, распугивая карликовых цихлид. Креветки от ужаса линяют, сбрасывают огненно-красное облачение. У опона гетонов преждевременно начинается диапауза, и они еще долго не выходят из нее. Грудные плавники самца Афиосимиона становятся ярко-голубыми, а края анального плавника то желтеют, то краснеют. Подлечившись, я принимаюсь за строительство. В левом углу кладу глыбы мрамора, рядом группирую кувшинок. Зеленый кувшинковый отлив выводит мрамор из известково ископаемого оцепенения, и он набухает, чуть ли не лопается. Труднее всего крепить бамбук. Я заблаговременно вывариваю его в соляном растворе, промываю проточной водой, проверяю на гниение. Но доверять ему, как иве, ясеню или вязу, нельзя. Здесь, у бамбуковых качелей, я встречаюсь с двумя любимцами – малахольной султанкой и хромисом бульти с вечно беременным ртом. При встрече я мысленно шепчу рыбке в то место, где у нее могло бы быть ухо. «Если тебе попадется малышка, усач ластоногий, не проглоти в замешательстве плод, как глотают наживку». В ответ она глядит сквозь толщу воды и стеклянную крышу моего дома на звездное небо Праги и, кажется, видит свое отражение. Три эссе в «Поверх барьеров». В передаче звучала музыка Антона Веберна и Дмитрия Шостаковича.
Значит для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Сила и секреты запаха. Запахи таят секреты человеческой психологии. По ним можно читать человека, с их помощью можно управлять чужим поведением. Самец бабочки Сатурний чует запах самки за много десятков метров, но человеческой особи это недоступно. Зато специалисты составляют портреты по едва уловимым дуновениям, исходящим от клиентов и пациентов. Этот пахнет омерзительно, и во что он ни одевайся, он будет отталкивать, а другой источает запах молочка, подобно младенцу. Чем пахнет музыка? Попса, кто-то говорит, розовым маслом, а Моцарт – жасмином. Есть, оказывается, масло, восстанавливающее оптимум женщины. А запах масла пачули, так нравящийся некоторым, свидетельствует о сексуальной нереализованности. «Сила и секреты запаха» – передачу подготовила Тамара Леленкова. Впервые в эфире 13 октября 2000 года.
К теме, о которой пойдет сегодня речь, мы уже обращались. Эта тема одна из самых трудных для радио – запах. Когда-то в старой энциклопедии я нашел полезный совет. Чтобы хорошо слышать запах, надо вдохнуть через нос пахучий воздух или, что еще лучше, прибегнуть к приему обнюхивания. Попробуем воспользоваться этим советом.
Даже считалось очень дурным тоном, когда мужчина благоухает. Нынешний мужчина благоухает. Но я лично за. Я обожаю ухоженных мужчин с хорошим парфюмом.
Облысение мужчин свидетельствует о повышенном содержании мужских гормонов. Вот этого мужчину можно затормозить. Он скорее выберет более мягкие, более цветочные, более женские ароматы.
Если, допустим, человек великолепно упакован, и запах у него омерзительный. Неужели вы заметите, что это под Кристиан Диор одежда, туфли? Вы ничего не заметите. Вы почувствуете запах, и вам этот человек будет неприятен.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Передача Тамары Леленковой «Сила запаха».
По старой медицинской классификации сексуально притягательный для человека запах стоит в одном ряду с запахом сыра или, скажем, кошачьим запахом. Неудивительно, что современный человек старается всячески заглушить этот запах искусственными ароматами или, по возможности, просто не замечать. Однако те же медики заметили, что тонкое обоняние присуще людям со значительным интеллектом. Я обратилась к одной женщине с вопросом, различает ли она мужской и женский запахи.
Бывают очень ядовитые мужчины, а бывают нечеловечески ядовитые женщины. Но женщины, на мой взгляд, ядовитее. По-моему, ядовито пахнущий мужчина все-таки приятнее ядовито пахнущей женщины. Вот странно, что бывают очень приятный мужчина, вполне как бы он внешне в моем вкусе, он умный, симпатичный, но совершенно он для меня сексуально не привлекателен. А бывает мужчина, который некрасивый, он крикливый, он много говорит, у него слюни при этом летят изо рта, но вот нравится. Ничего нельзя с этим поделать. Он даже может не пахнуть никаким одеколоном при этом, а может пахнуть своим давно нестиранным свитером. Бывает, что просто какие-то запахи парфюмерные, которые приятные для меня из толпы. Сразу как-то в подсознании где-то в глубине откладывается, что это элегантный человек. Бывают, наоборот, сладкие, которые потом преследуют, и как-то хочется от них избавиться. А бывает, что просто вот человек имеет свой достаточно приятный запах. Не то, что он не мытый, а вот запах чистого себя приятный. У меня был друг, очень милый молодой человек. Он был моложе меня несколько. Так вот, он пах таким парным молочком, кутеночком. И он не пользовался никакой парфюмерией. А вот просто вот у него был такой вот запах, совершенно чудный. И мне очень был приятен этот запах. Он мне нравился очень. Бывают просто парфюмерные запахи, как, например, вот, допустим, пах молодого человека, в которого была в школе влюблена. Вдруг этот запах в толпе улавливаешь, и какой-то конкретный образ. Он вызывает конкретные воспоминания. Как дежавю, вот какую-то картинку. Увидишь, и кажется, что это когда-то уже было. Так же и с запахами. Какой-то случайно донесшийся, допустим, запах возле рыбного магазина напоминает одесский привоз. Наверное, это опять же ассоциативно. Бывает сладкая музыка, которая пахнет розовым маслом. Я терпеть не могу запах розового масла. И вот какая-нибудь сладкая попса у меня всегда ассоциируется с розовым маслом. А Моцарт жасмин, например. Мой муж мне всегда говорит, что ему очень нравится мой запах. И вот когда мы долго не видимся, он меня со страстью нюхает. Прям вот закрывает глаза, закатывает их и нюхает. Причем, когда я у него пытаюсь спросить, что же это за запах, чем, он говорит, не могу объяснить, тобой пахнет, и все хорошо. Ему этот запах нравится. У ребенка свой запах. Совсем младенцы, которые кроме груди никакой пищи не принимают, у них очень теплый, очень живой такой. Нельзя сказать, что резкий, но такой аромат. Ну, вообще у маленьких деток. Пока маленькое, чистенькое, как вот животное, когда оно маленькое, оно же тоже очень приятно пахнет.
Запахи мы начинаем источать, уже повзрослев, и этим надо уметь пользоваться. Как, например, самец ночной бабочки Сатурнии, который распознает аромат своей возлюбленной за десятки километров в течение 2 секунд. Об этом мне в Центре ароматерапии рассказала Ольга Ирисова, кандидат биологических наук.
Идет принцип комплементарности, ключ к замку. Поэтому, ежели вы почувствовали запах, и особенно если он вам понравился, если идет ответ на этот запах, значит, генетически, в белковом варианте, вы имеете к нему комплект. В принципе, при большом опыте, человек, приходящий за помощью по здоровью ко мне, он для меня уже носитель определенных запахов. Я его просто вот уже вижу, что называется, вынюхиваю. На самом деле мы с вами составляем баланс мужских и женских гормонов в каждый организм. Также устроенное масло, там есть и то, и другое. А вот что не хватает, организм стратегически сам решает, сам определяет, что ему надо, выбирает запах. Помимо этого, выбирает из этого запаха нужные компоненты. Мы примерно аналогию приведем. Уже сейчас известно, что облысение мужчин свидетельствует о повышенном содержании мужских гормонов. Вот этого мужчину можно выровнять, затормозить. Ему будут показаны, и он скорее выберет более мягкие, более цветочные, более женские ароматы. Мало того, мы можем правильно выбрать партнера. Очень часто супруги, того не понимая, расстаются из-за усталости, из-за некомплементарности вот этих вот запахов. Вот есть такое экзотическое интересное масло, масло нерали, масло лепестков горького апельсина. Его окрестили как масло древности цариц и куртизанок. Это масло восстанавливает оптимум женщины данной. Мы с вами имеем вариант женщины, порожденной сегодняшним экономическим состоянием, деловая, размашистым шагом, с сигаретой в руках. Так вот, интересная вещь. Вот эта женщина, которую я писала, если предложить нерали, она ее будет раздражать. Поэтому я всегда говорю, что масло нерали может быть индикатором женской сущности, состояния. Ведь в маслах заложен вариант осознания реальности. Хотите или не хотите. Интересное масло пачули. Действительно, масло уникальное, красивое. Больше содержится вещество пчелы, которое привлекает мужчин и используется синтетический вариант мужской парфюмерии. Но очень много женщин безумно нравится пачули. Можно вполне говорить, что эти женщины сексуально не реализованы.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Сила запаха».
Масла, они снимают, что называется, социальные запреты и возвращают первородные природные инстинкты.
Рассказывает Ольга Ирисова.
В наше время достаточно это серьезная вещь, потому что мы имеем массу психогенных, нервных и соматических заболеваний на почве неправильной, неудовлетворенной, нереализованной сексуальной жизни. Да, можно сказать, что есть типы мужчин для нас, которые нравятся нам запах их. Вот у него такой обмен веществ, у него такой код, у него такой ключ, у него такой вариант в результате запахов, который мне, вам или кому-то подходит. И, соответственно, вот это вот вынюхивание вот этих полов идет. И ты об этом даже не понимаешь, но когда ты вдруг идешь по улице и вдруг чувствуешь этот запах, молниеносно понимаешь, что он тебе родной, близкий, что он часть тебя. Может быть, вот возникает такая ситуация. Возможно, когда мы наносим духи синтетически, мы обманываем своего мужчину и привлекаем мужчину не того. Вы берете, например, эфирное масло розы. Это роскошный запах зрелой, потенциально состоявшейся женщины, которая как раз нравится этому типу мужчин. Вот именно соответствующий типу мужчин. И вот представляете, что мы покупаем духи с вами не потому, что часто они нравятся, потому что они популярны, потому что их надо иметь. На самом деле мы заглушаем, как бы стираем следы свои. По нашему следу никто не придет.
Считается, что большинство мужчин не так восприимчивы к запахам, как женщины. Поэтому мой следующий вопрос адресован мужчине.
Для тебя важно, как пахнет женщина, и чувствуешь ли ты запах женщины?
Чувствую, и важно. Я люблю и запах чистый, ну, чистой кожи, скажем так. Среди парфюма такие сладковато-томные запахи. Но это чисто, так сказать, индивидуально. Вот тебе, например, кажется, что идет женщина, которой такой запах подходит. А она пахнет совсем по-другому. И это уже влияет на отношения. А если подходит, то можешь как этот, как кобелек по следу. Такое тоже бывает. Ну, иногда даже в метро оборачиваешься. Вдруг раз и выискиваешь, смотришь, кто может. Вот. Запах знакомый, да, и нравится запах. Если найдешь того, можешь сравнить, совпадает или нет. А если не найдешь, ну просто приятный вспоминание, и все. Мамин запах я и сейчас иногда даже вспоминаю, потому что мамы-то уже нет. Но иногда бывает и встречается похожие, а иногда и просто вспоминается. Вот когда попадаю на старую квартиру, там все прям вот этими старыми запахами пропитано. Даже когда пылью пахнет, это вспоминаешь этот запах.
запахи обладают удивительной возможностью пробуждать чувственные воспоминания, самые сильные по частоте. Хороший парфюмер, смешав запахи детства, способен вернуть вас за парту или поставить в угол, и вы даже ощутите обиду, испытанную тогда. Я попросила парфюмера Жанну Гладкову рассказать подробнее о механизме такого воздействия запахов.
Сильное впечатление может возникнуть, когда появляется запах, который когда-то был с чем-то у тебя связан, ассоциирован. Ты начинаешь его вдыхать, как будто хочешь вернуть вот это вот то, что было. Хотя это нереально, но все равно хочется как бы прикоснуться, потому что, в принципе, запах материален. Потому что даже вот запах человека, которого вы любите, он же остается в вас, потому что он остается на этих вот сосочках, он фиксируется, как бы часть человека вы себе забираете, с которым общаетесь. Представь себе, если, допустим, человек великолепно упакован, и запах у него омерзительный. Неужели вы заметите что-то там, где от Christian Dior одежда, туфли? Вы ничего не заметите, вы почувствуете запах, и вам этот человек будет неприятен. Насколько может вас запах убить, настолько же он вас может поднять и придать вам такой шаг. Эсти Лаудер, Эсти, вы знаете, я даже уверена, что человек, который этот запах любит, к которому он идет, он может даже себе позволять такие вольности, и ему мужское население будет прощать. Потому что этот запах, он вообще над толпой поднимает. Допустим, самсара. Этот запах настолько парализует волю мужчин, проверено. И вот если нужно кого-то очаровать, если вам идет этот запах, попробуйте. Могут появиться хорошие результаты. Джангл, особенно слон, тигр, он более хищный, понимаете, запах. А слон, он обволакивающий, он завораживающий, он даже удивительный для японского дизайнера, потому что японцы такие сильные запахи не приветствуют, у них всегда прозрачные, парфюмерные такие ноты. А здесь настолько густо, настолько насыщенно, настолько одурманивающе. То есть, в принципе, вы в этом запахе как, вот, как будто в таком плотном шелковом коконе или в какой-нибудь такой шкуре. В принципе, мужские ароматы, они в основном стали такую популярность набирать, особенно на Западе, это после войны. Дело в том, что шипр, в принципе, это же женский аромат. Это был создан фирмой Кати в начале века. При возникновении экстракта дубового мха разнообразил палитру, потому что в основном использовались цветочные цитрусовые травянистые ноты. И вдруг возникла вот такая шикарная совершенно нота, теплая, древесная. А до этого это даже считалось, в общем-то, дурным тоном, когда мужчина благоухает. Нынешний мужчина благоухает. Но я лично за. Я обожаю ухоженных мужчин с хорошим парфюмом. Им можно все простить, если у них хороший парфюм.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Тамары Лелинковой «Сила запаха».
Человечество и начало осваивать парфюмерию именно с сексуальных запахов. Центры цивилизации древние, допустим, Египет, они непосредственно свое тело умащивали. Они придавали себе сексуальность.
Жанна Гладкова.
А, например, вот мадам Помпадур, она настолько увлекалась мускусами амбры. После ее смерти 20 лет ее будуар источал аромат мускуса и амбры. Человек – животное. Он же не может пахнуть травой, человек. А те душистые вещества, которые содержатся в животном сырье, они ему близки. Он пахнет так же. И вот этот переход запаха цветочного к запаху кожи, на который наносят вот эти вот животные, как раз этот переход обеспечивали. Использовались олень-кабарга, мускусный олень, кошка, тибетская кошка, цветы, свет из нее получается. Амбра – это патологические всплески кита, кашалот в смысле. В принципе, эта амбра, она исторгалась, это патологические изменения желудка. Допустим, он проглотил каракатицу, у него там воспалилась слизистая, у нее стала образовываться амбра, вы представляете, дорогостоящая, которая ценилась даже 4 века до нашей эры, она ценилась на вес драгоценности. Это все он отрыгивал в океан, все это плавало под солнцем, и от морской воды становилась серая амбра. И потом эти кусочки люди находили на берегу. В натуральном виде амбра так не пахнет. Нужно ее взять, растереть, настоять И вдруг возникает такой необыкновенный аромат, который, вы знаете, он даже не сильный, он не яркий, не выраженный, но он воздействует, видимо, на подкорку, и человек чувствует, что ему хочется источать этот запах.
Лет 19 или 20 я уже была взрослая. У меня с первым мужем были неприятности в ситуации таких, когда его не было часто дома, и такой тусовщик. И когда он появлялся, я могла сказать по запаху, где он был. Я была в квартирах его друзей и знала, у кого как пахнет. Это запах в квартире. И вообще, когда я захожу в любую квартиру, я первое, что я ощущаю запах этой квартиры, а потом я только смотрю, что в этой квартире. Вообще, вот и во мне это, в памяти это держится. Но я не говорила об этом, но я вот жила вот в этом как бы мире запаха вот с детства. Когда я вот в сад, меня вот в пятидневке я выросла, больше всего, что я помню, это когда нас водили гулять за территорию сада, парк. И в парке вот я просто, это у меня вот уже на всю жизнь вот. Ну, что ж, я одинока была, как-то, поэтому я так чувствовала, что я чувствовала вот эти запахи там травы, осенью там эти листья, вот эти вот запахи, вот тут я не знаю, вообще-то я вот это все помню и сейчас. А особенно остро я чувствую запах, вот, например, я полюбила своего мужа, вот второго уже, вот, и мы с ним провели первую ночь, и после этой первой ночи я чувствовала запах его тела настолько, что у меня это не оставляло и ни на сутки, ни на двое. Вообще, я не помню, больше недели, наверное, жила вот этим его присутствием и вот этим запахом, его запахом.
А предметы для тебя, вот какие-нибудь обычные предметы пахнут?
Все предметы пахнут, да. Любая вещь, посуда, что угодно. Я даже иногда там у кого-то не хочу пить чай. Чашка для меня пахнет, ложка для меня пахнет. И вымытая. Я думала, что все так. Я вообще сейчас поняла, что таких людей вообще много, даже вот вокруг меня. Вот мои дети, я сейчас смотрю, Гена тоже что-то там и принюхивается, и нюхает как-то. Он нюхает и меня, я так вот замечаю. И все, фрукты, ну все. Даже в взаимоотношениях у меня с своей бабулей не было никогда таких отношений близких, как у бабушки с внучкой. Я не люблю ее запах, я не переношу. И когда так сложилось, что мы жили вместе, и я спала в комнате, и мне постоянно снилось, что вот из-за этого запах я ее чувствую. Мне снилось, что она меня душит.
Большинство людей пользуются приносимой запахами информации бессознательно, без всяких там тонких ассоциаций. На нос вообще обращают внимание только тогда, когда он длинный или сопливится. А насморк, как известно, самая примитивная болезнь. Но это только на первый непросвещенный взгляд, рассказывает сексолог Юрий Решетняк.
В конце того века специалисты обнаружили, что есть какие-то очень короткие каналы связи между обонянием и сексуальной сферой. Дело в том, что сам по себе нос и, вульгарно будем говорить, часть половых органов, они устроены одинаково, чисто морфологически. По строению нос напоминает вообще мочалку. Вот такую природную мочалку из огурца, которая продается. Если ее водой облить, она большая, твердая. И вот было обнаружено, значит, что есть очень простая, грубая связь. То есть, если болит поясница что-то, так будем абстрактно говорить, и помазать носик, перестает болеть поясница. Да ничего другого не было, там были просто обезболивающие средства. Тут приходила какая-то там дама аристократическая, которую вообще там раздеть нельзя было. Так вот, боли снимали тем, что мазали носик кокаином. Это было модно несколько десятков лет. И страшно просто. И никаких не создавало проблем. Вот сексуальность, так вот, по-крупному, она не имеет альтернативы у человека в живой среде. Она не прекращается. Она может быть задавлена, она может проявляться как-то грубо, аномально для этой культуры. Так вот, в этом плане, скажем, там, 14 лет девочки, вот, и у нее систематически идут кровотечения из носа. Маме начинают объяснять, что это в общем ненормальности с сексом, она может вам глаза выцарапать. У нее ребенок, она девственница, вы что? А эта девственница, оказывается, каждый день смотрит порнофильмы. Она себя заводит, и у нее еще менструальный цикл как таковой не установился, у нее идут вот эти вот заместительные кровотечения. То есть мы вот эту связь мы потеряли уже. Казалось бы, чего проще, да, кровотечение из носа, вот в средние века представляли себе, о чем это может говорить. А сейчас, если это будет, эти кровотечения из носа будут лечить у отоларинголога. Что касается обоняния, то было замечено, что люди с очень таким вот высоким темпераментом, они имеют обостренное обоняние. Значит, люди, у которых вообще нет обоняния, вот я сейчас говорю про мужчин, это люди, у которых может даже детей не быть. И, соответственно, в каком-то таком перспективном плане здесь не помогает психотерапия, здесь не помогает гипноз, здесь нельзя сказать, что вы привыкнете друг к другу, что все будет окей. Вот это уже нечестно. Вот в этих случаях это нечестно. Здесь не стерпится, слюбится. Здесь все будет хуже и хуже и хуже. Люди со сниженным обонянием, они живут в каком-то другом измерении. То есть все, что делается с сегодняшней культурой, это делается для того, чтобы уничтожить обоняние. Почему-то людям интересно стало вносить какой-то шум в обоняние. Люди не хотят иметь реальные картины того, что дает обоняние. Возможности такой вот сексуальной автономности какой-то, непотопляемость, достаточности. Вот что давал обонятельный анализатор. Что он надежно срабатывал в тех случаях, когда остальные не работали. Так вот, общество в целом взяло на себя совершенствование других анализаторов. А про это забыли. Для очень многих людей обоняние дает информацию, которая им не нравится. И поэтому они стараются этим не пользоваться. У тех, у кого еще осталось обоняние. Оно им приносит только отрицательную информацию. И этот орган становится непопулярным. Это не популистский орган.
Слушали передачу Тамары Леленковой «Сила запаха». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Белова. Редактор Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гинес.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. Советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованной русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер. Другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Валь умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио «Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.орг.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу.
при наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».